дом, дедом дом, дети дом. К тому времени, как я закончил, в коробке осталась одна спичка. Я положил ее на место и вышел на освещенную луной улицу. Как только я закрыл засов, я перестал понимать, что делал в сарае. У меня в машине лежала полная сумка продуктов из магазина. Я собирался приготовить нам с Робином ужин. Зачем мне понадобилось заходить в сарай? Аннели говорила, из всех существующих способов что-то сделать, я всегда выбираю самый сложный. Услышав ее голос в своей голове, я улыбнулся и отправился к машине. Только вставив ключ в замок багажника, я замер. Я услышал ее голос? Только что. Я оглянулся, будто надеясь увидеть ее рядом с машиной, с руками, засунутыми в карманы байкового халата, который она купила на блошином рынке. Но я ведь лично запихал этот халат в мусорный мешок, и на свете больше нет никакой Аннели, которая могла бы его надеть. На меня нахлынуло такое острое чувство потери, что пришлось опереться о багажник, чтобы не рухнуть от отчаяния на колени. Почему мир устроен так, что разлучает людей подобным образом? Я взял пакет с продуктами и вошел в дом, чтобы приготовить ужин. Пока я варил картошку для пюре и жарил сосиски, я слышал, как Робин что-то бормочет в микрофон под грохот футуристического оружия и стоны поверженных врагов. Интересно, что бы на это сказала Аннели? Наверняка она бы нашла способ ограничить время, которое Робин проводит за игрой, смогла бы его отвлечь. Я не мог. Способны ли люди общаться и взаимодействовать, если живут на разных планетах? Вот я жарю сосиски и добавляю мускатный орех в пюре, а Робин в это время отбивается от мутантов с помощью огнемета. Сможем ли мы вообще когда-либо встретиться? Я постучался к нему в дверь и сказал, что ужин готов. Робин попросил еще 5 минут, чтобы закончить раунд. Я сел за кухонный стол и, сложив руки на коленях, слушал звуки боя. Посмотрев на блюдо с дымящимся пюре, я почувствовал себя невыносимо одиноким. Робин появился ровно через 5 минут. Пока мы ели, я спросил, как прошел день в школе. Он ответил «хорошо», без дальнейших комментариев. Я спросил, как идет его игра. Оказалось, что тоже хорошо. Все было хорошо. Мне казалось, что пюре у меня во рту становится все больше. И чувствовал, как перекрывает горло. Стоило громадных усилий проглотить его. Когда мы закончили, я спросил у Робина, нравится ли ему играть в монополию. Он взглянул на меня так, словно я неудачно пошутил, и исчез в своей комнате. Я начал мыть посуду. Едва я положил последнюю тарелку в сушку, как вновь раздались знакомые ноты. Теперь я прислушался к ним спокойно и решил, что они напоминают мне голоса. Неужели я ошибся прошлым вечером, когда отключили свет? Неужели это было всего лишь пианино? Звуки становились то громче, то тише. И это действительно напоминало голоса. Страшные голоса. У меня опустились руки, но, не позволяя себе впасть во вчерашнее состояние, я сжал кулаки, подошел к двери Робина и распахнул ее настежь. Мальчик сидел за пианино. По его щекам текли слезы. На подставке для нот лежал пожелтевший кусок бумаги. Робин взял последнюю ноту и посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Что за музыку ты играешь?» Робин, не отрываясь, смотрел на клочок бумаги, трепетавший на сквозняке от полуоткрытого окна. Когда я подошел его закрыть, то увидел на подоконнике комки земли. Робин за моей спиной сыграл еще 2 ноты. И я закричал: «Прекрати! Прекрати играть!» Он оторвал руки от клавиш, и я захлопнул крышку. Робин вскочил, деревянная табуретка с оглушительным грохотом покатилась по полу. Наши взгляды встретились. Его детские глаза были чистыми и ясными. Он прошептал: «Я не хочу играть, папочка! Я не хочу играть!» Я опустился на колени, и он упал в мои объятия, шепча сквозь слезы: «Я не хочу играть, папочка! Сделай так, чтобы мне не нужно было больше играть!» За его подрагивающими плечами я видел бумажку, лежащую на пианино. На ней были ноты, написанные чьей-то рукой. Многие перечеркнуты, некоторые вписаны или едва видны из-за темно-коричневых пятен. Наверное, их писали в течение очень долгого времени. Карандашом, шариковой ручкой, фломастером. Я погладил Робина по голове и сидел с ним, пока он не успокоился. Я взял его голову в ладони и взглянул в глаза. «Робин, дорогой мой мальчик, где ты взял эту бумажку?» Его голос охрип от слез, и он посмотрел на стену над своей кроватью.
«Нашел за обоями».
Обои рядом с кроватью отстали от стены и в некоторых местах порвались. Наверняка Робин ковырял их, когда лежал в постели. Я кивнул на дыру и спросил. «Там?»
«Да». Он писал записки.
«Кто?»
«Убийца. Давай выпьем горячего шоколада».
Мы не стали доставать печенье, ведь после ужина прошло совсем немного времени. Пока мы сидели за столом и пили шоколад, взгляд Робина был куда более открытым, чем в течение нескольких последних месяцев. Он смотрел мне в глаза и не отводил взгляд. Это было непривычно. Я не знал, что сказать. И просто радовался чувству устанавливающегося между нами контакта. Я наслаждался, но все-таки нам было нужно поговорить о том, что случилось.
«Этот убийца?» — спросил я. «Ты знаешь, как его зовут?»
Робин покачал головой.
«Откуда ты узнал, что он убийца?»
Робин прикусил губу, раздумывая, можно ли ему это говорить или нет. Стрельнув глазами в сторону своей комнаты, он прошептал.
«Мне рассказали дети».
«Дети? Какие дети?»
«Которых он убил».
«Я должен был сказать, о чем ты говоришь? Это же полный бред! Или вот видишь, к чему приводит увлечение компьютерными играми!»
Но я сказал совсем не это. «Потому что
мертвец разговаривает с тобой с помощью записок».
Потому что знал, в нашем доме происходит что-то, чего нет в книге «Хорошие советы для родителей». Я посмотрел на Робина так, чтобы он понял, я отношусь к нему с полной серьезностью, и попросил: «Расскажи мне об этих детях. Сколько их?»
«Двое. Они очень маленькие».
«Как они выглядят?»
«Я не знаю».
«Но ты же их видел, да?»
Робин снова покачал головой, опустил глаза к столу и сказал:
«На них нельзя смотреть. Если посмотришь, они заберут твои глаза».
И он с тревогой взглянул в сторону своей комнаты.
«Я не знаю, можно ли тебе о них рассказывать».
«Но они с тобой говорят».
«Можно сегодня ночью я посплю в твоей комнате?»
«Конечно, можно. Но сперва мы с тобой кое-что сделаем».
Я зашел в комнату Робина и взял пожелтевший лист бумаги с нотами. После всего, что рассказал сын, у меня появилось нехорошее предчувствие. Я стоял с этим листком и физически ощущал, что от него исходит какая-то сила. Я пробежал глазами по беспорядочно написанным нотам, пятнам и складкам и понял, что это зло. Как я уже говорил, я не знал нотной грамоты. Наверное, эти ноты были написаны особым образом, или причина таилась в руке или руках, которые их писали. Возможно, этот язык проникал сквозь барьеры сознания, минуя разум. Что бы там ни было, требовалось сделать одну единственную вещь. Я принес листок на кухню, скомкал и бросил в камин. Робин, сидя на стуле, наблюдал, как я поджигаю спичку и подношу к бумаге. Должен признать, что рука моя в этот момент немного дрожала. Уверенность, что в этом кусочке бумаги заключено зло, была столь сильной, что я боялся, как бы не произошло что-нибудь ужасное, когда пламя займется. Но бумага просто сгорела. Маленький желтый огонек занялся, вспыхнул. Через 10 секунд от бумажки остались лишь черные хлопья. И тяга довершила дело, втянув их в дымоход. Вздохнув от облегчения, я покачал головой, удивляясь собственным фантазиям. Чего, собственно, я ждал? Голубых вспышек? Или демона, вылетающего из камина и мечущегося по кухне? Я,
как фокусник, демонстрирующий, что предмет действительно исчез, широко развел руки. «Вот», — сказал я, — «тебе больше не нужно играть эти ноты». Я посмотрел на Робина, но на его лице не было никакого облегчения. Вместо этого на его глазах набухли слезы. Он постучал пальцами по вискам и прошептал.
«Но я помню их, папочка. Я все помню».
Есть одна пословица, которую я не мог слышать. «Нет худа без добра». Например, «Смерть Анели». Можно думать, пока голова не взорвется. Но так и не придумаешь, что хорошего она нам принесла. Атомные бомбы, сброшенные на Японию. Конечно, в результате сложных причинно-следственных связей они сделали Японию лидером в производстве электроники, но скажите это тем, кого бомбы превратили в пыль. Поставьте биржевые котировки против изуродованных радиацией детишек. И удачи вам!